Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» начинает свою работу. Информационный эфир. В студии обозреватели Ольга Гаврилова, Алексей Тимофеев. Оля, привет.
Привет.
Ну, вот очередное утро приходится начинать с таких трагических сообщений, новостей. В Болгарии произошло ДТП, жуткое совершенно. Туристический автобус из Северной Македонии попал в ДТП. Авария произошла в 3 часа ночи по местному времени на автомагистрали Струма.
Да, вот к этому часу известно, что погибли 45 человек, в том числе 12 детей. Водитель также погиб на месте. Всего в салоне автобуса находились 52 человека. По неуточненным данным, в живых остались 2 женщины и 5 мужчин, которых уже доставили в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое. Но понятно, что работы на месте происшествия продолжаются. Там работают экстренные службы. О том, что привело к аварии на болгарской автомагистрали, пока не говорится. При этом вот движение в обоих направлениях на дороге Струма, на участке, вот как раз где случилось ДТП, временно ограничено. Ну и, безусловно, власти Северной Македонии уже выразили соболезнования в связи с этой трагедией. Вот что касается причин, до сих пор еще, в общем-то, она не озвучена. Что же стало причиной трагедии?
46 человек, по уточненным данным, да. Но понятно, что будет пополняться информационная лента сообщениями с места ДТП. Но что-то очень много жертв. То есть, когда начинаешь что-то думать там по поводу аварии, почему же так произошло, совершенно непонятно. Ну, то есть, это... я не знаю, что там за автомагистраль, надо посмотреть, где она идет. Но как так 46 человек могло погибнуть в автобусе? При каких обстоятельствах?
Судя по всему, это было столкновение, видимо, с другими автомобилями, да, нет сообщения о том, что автобус якобы там упал в пропасть или перевернулся.
Ну вот, да. Тогда
почему
бы было
45-46 человек погибших?
Тогда да. Было бы понятно, а здесь на трассе полный автобус людей, практически все погибли. В общем, кошмар, жуткая абсолютная история. Берегите себя, будьте внимательны за рулем во время движения. Мы будем сообщать по мере поступления информацию. Все вам расскажем. К другим событиям.
Радио «Спутник».
Диалог через санкции неприемлем. Посол России Анатолий Антонов прокомментировал планы США расширить ограничительные меры против строительства «Северного потока-2».
Да, Антонов связывает действия Вашингтона с недобросовестной конкуренцией, которая подрывает принципы свободного рынка. И также Антонов сказал, что Вашингтон пытается задержать ввод газопровода в эксплуатацию. Это с одной стороны, и при этом в то же время призывает Россию нарастить поставки энергоносителей в Европу для минимизации последствий топливного кризиса. Ну и, как мы знаем, до этого Германия, по-моему, приостановила сертификацию.
Но это было связано с бюрократическими проволочками. Согласно третьему энергопакету, компания не может быть и доставщиком, и оператором. Поэтому сейчас «Газпром» создает дочернюю компанию, которая перейдет в ведомство, которое перейдет весь Берлин, немецкий офис Nord Stream 2 AG, вот эта вот материнская компания. И уже эта дочерняя фирма будет подавать вновь полный пакет документов для сертификации.
В связи с этим, я так понимаю, в общем-то, запустить «Северный поток-2» придется чуть позже. Не вот в этом году, в конце этого года, как планировалось, наверное, уже в следующем году.
Нет, ну и планировалось, что сертификация предыдущая должна была завершиться в январе. То есть никто об этом в этом году там не говорил. Но посмотрим. Я думаю, что цены на газ и вообще, так сказать, достаток этого голубого топлива вполне может сказаться на ускоренном принятии решения, там, ускоренной сертификации или...
Ну, там дело в том, что глава Госдепа Блинкин сообщил о введении новых санкций за строительство «Северного потока-2». Они в том числе коснутся кипрской компании и ее судна, поскольку Вашингтон считает, что вот как раз эта фирма, она связана с Россией. По-моему, в этом списке еще одно судно. То есть два судна и компания, которая связана с Россией. И вообще непонятно, честно говоря, вот сколько уже длится вот этот вопрос с запуском.
Не, ну а при чем тут труба-то уже есть. Труба-то есть, в отношении судов, ну, наверное.
Когда она начнет эксплуатировать, эта труба, и когда.
Не, я просто не понял, при чем здесь суда. Ну, хорошо, в отношении судов и компаний, которым принадлежат эти корабли.
Ну, что-то достроить-то еще необходимо, там какие-то небольшие участки.
Уже все готово.
Зачем тогда вводить санкции против этих судов?
Вопрос. Вопрос, который можно адресовать экономисту, и вообще, эксперту финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности. Станислав Митрохович с нами на прямой связи. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Зачем вводить санкции против судов, когда труба уже достроена?
Показательное наказание компаний и стран, которые участвовали в «Северном потоке-2». То есть те, которые в компании занимались либо страховыми работами, либо подрядными работами, либо связанными с обеспечением работы трубоукладчиков, сертификацией и так далее. Я не исключаю, что мы услышим еще новости. Кто-то уже занимался, скажем, технической сертификацией «Северного потока-2», кто-то занимался страхованием. Вот всем этим теоретически может прилететь вот такая своего рода месть. Вот. Ну и кроме того, сейчас ведь немецкие чиновники принимают решение про сертификацию юридическую «Северного потока-2», когда она будет, в какие сроки, чтобы лишний раз на них оказать психологическое давление, ну, вполне можно ударить по кому-нибудь, связанному с «Северным потоком-2». Так что, в общем-то...
Нет, тут было... такая странная история. При этом, да, ввели, значит, собираются вводить санкции против двух судов. И при этом не собираются США вводить ограничения против немецкого судна, которое также участвует в строительстве газопровода, потому что оно принадлежит организации, связанной с правительством Германии. То есть против кипрского судна можно, а против немецкого нельзя. Но явно Вашингтон не хочет портить отношения с Берлином и ищет какие-то другие возможности для введения санкций. Но вообще, насколько это эффективно, ну, видно, это уже какое-то запоздалое решение. Но вот как раз о чем вы говорили ранее, видимо.
Ну, с точки зрения того, что проект так не уничтожить, это да, решение неэффективно. С точки зрения того, что можно сейчас поднять нервы, что называется, в Европе, сделать так, чтобы, опять же, немецкие чиновники не торопились сертифицировать «Северный поток-2». С этой точки зрения, в принципе, работающий механизм. Но мы должны были понимать, что американцы так просто не отстанут от проекта, они все равно будут ему стараться ему мешать. Я не знаю, я думаю, что если в перспективе дадут сертификацию «Северному потоку-2», те же самые американцы будут стараться, не знаю, добиться того, чтобы ее потом отозвали там или пересмотрели. Ну, как вот было с газопроводом «Опал». Это сухопутное ответвление от первого «Северного потока», который тоже находится под ограничениями. Вот сначала не было ограничений, потом были. Короче говоря, я не исключаю, что эта история еще будет продолжаться.
Ну а что, слушайте, ну неужели европейцы, которые сейчас находятся в рамках энергетического кризиса, переплачивают там за газ и так далее, неужели они настолько безвольные и импотентны, что не могут противостоять неограничительным мерам, и сами, собственно, мы не видим тоже интенсификации там по вот этому процессу сертификации?
Ну, сам по себе факт, что газопровод построен в условиях давления американского, в условиях того, что в Европе есть противники «Северного потока-2», но в той самой Германии есть противники «Северного потока-2». Сам факт, что все-таки он построен, показывает, что коалиция сторонников, она сильнее, чем проекта, она сильнее, чем коалиция противников. Поэтому все эти ограничительные меры в итоге не оказались достаточно мощными. Коалиция сторонников сильнее Германии, проект нужен, она зарабатывает деньги. Немецкие компании получают инфраструктурные проекты, выгодные для них. Немецкое правительство получает инструмент влияния на соседние страны за счет того, что Германия будет контролировать транзит газа в части стран Европейского Союза. То есть это важно будет с точки зрения всей дальнейшей перестройки Европейского Союза, как это выгодно Берлину. То есть, иными словами, количество сторонников сильнее. Ну, так оно и работает.
Ну, а в принципе, как вы считаете, Европа откажется в итоге от антимонопольных законов? Удастся «Газпрому» прокачивать вот все 55 миллиардов кубометров газа в год?
Вот это хороший вопрос. Я не исключаю, что в конечном счете сертификация будет получена в таком промежуточном варианте, который даст возможность прокачивать именно половину мощности использовать. А по поводу остальной мощности могут быть еще борьба в течение многих лет или даже месяцев. Опыт газопровода «Опал» показывает, что вот это действительно может длиться годами. Борьба, ну, посмотрим, может быть, действительно холодная погода и вообще нехватка газа прочистит мозги в Европе, и все-таки здравый смысл свое возьмет. Конечно, по-хорошему, с учетом нынешних цен на газ в Европе, с учетом того, что приходится часть потребителей просто ограничивать потребление газа, допустим, химические некоторые заводы, металлургические, в этих условиях «Северный поток-2» объективно нужен. Ну, посмотрим. Опять же, холодная погода может повлиять на мозги.
Хорошо, еще одно сообщение, которое хотели с вами обсудить. Молдова Газ, компания попросила у правительства 74 миллиона долларов для оплаты долга Газпрому. Об этом сообщает глава компании Вадим Чебан.
Да, я напомню, что ранее «Газпром» преградил остановить поставки газа в Молдавию из-за того, что Кишинев не оплатил срок поставки по новому контракту. Речь вот как раз идет об оплате за октябрь и половину ноября. Ну, тут вопрос первый возникает. Если вовремя деньги не поступят, то поставки газа действительно могут быть прекращены со стороны «Газпрома» или все-таки возможны какие-то компромиссные варианты?
Компромиссные варианты вполне возможны. Например, Молдавия может заплатить или там, да, взять взаймы у кого-нибудь и так далее. То есть варианты, в принципе, конечно же, есть. Думаю, что прекращение поставок газа – это как раз экстраординарная все-таки ситуация. Конечно, «Газпром» хотел бы ее избежать, потому что опять, конечно, получит кучу обвинений в свой адрес в Европе насчет того, что он там морозит целую страну и так далее. Причем Молдавия будет спекулировать на статусе Приднестровья, что вот там Приднестровье тоже не получит газа в таком случае. В Приднестровье много российских граждан, людей с российскими паспортами. Так что ситуация сложная. Я думаю, что вот эта цена 450 долларов за 1000 кубов, которая по новой формуле контракта получается для Молдавии в ноябре, она хоть и существенно ниже, эта цена, чем то, что есть на биржах, эта цена все равно выше, чем цена, которая комфортна для такой бедной страны, как Молдавия. Поэтому абсолютно было понятно, что Молдавия начнет все равно, что называется, выкручиваться и в очередной раз попросить там какие-то поблажки дать.
А вот как, Станислав Павлович, вот это вы абсолютно справедливо обратили свое внимание на ожидания, да, от поведения Кишинева. Но ведь мы помним этот кризис для Молдовы, мы помним вот это вот с миру по нитке, там по миллиону кубов на два часа для страны, там и со стороны Украины, со стороны Польши и так далее. Мы помним эти переговоры, которые долго длились, и Молдова договаривалась с «Газпромом». А что, «Газпром» не получил гарантии, когда вот, собственно, была выработана новая формула, когда были достигнуты определенные договоренности? Почему вот Молдавия, Кишинев позволяет так?
Почему он получил гарантии, даже предупредил и поставил жесткий ультиматум? Если в течение 48 часов не поступят деньги, то
Но это сейчас. Но до этого были достигнуты договоренности? Ну, сколько там, 3 недели назад?
Договоренности были, а что значит гарантии? То есть кто-то клялся там на крови. В принципе, если государство нормальное, состоявшееся, да, то есть если слово государства чего-то стоит, то если слово компании, где государство имеет большую долю, чего-то стоит, тогда так не принято подписать контракт и там буквально...
Да, а потом там, опять выкруживать, да.
Ну, как бы, вот это возникает лишний раз вопрос, ну, а мы имеем дело в данном случае с контрагентом, который хоть как бы в чем-то состоятелен, или это подход как вот ребенка, я не знаю, там, 5-летний, я сказал, что там не буду что-то делать, а сам потом делаю, или наоборот. А что касается гарантий, ну а как, что в смысле как гарантии?
Нет, ну просто если Кишинев подписал тогда на встрече с Миллером новые, были достигнуты договоренности, все ударили по рукам, подписали, ну что ж теперь выкручивать-то? Ну, а зачем вы подписывали тогда? Ну возникает вопрос, вы что, плохо рассчитали, плохо посчитали, недооценили, переоценили, ну почему такие, речь-то действительно идет, это же не игрушки, речь идет о договоренностях между огромной компанией и страной, которая вот начинает вилять хвостом,
мягко говоря. Ну, может быть, действительно заранее не смогли оценить свои финансовые возможности по оплате долгов, потому что сентябрь все-таки «Молдовагаз» полностью оплатил долги. Смог это сделать. Речь идет вот о двух месяцах. Не знаю, вот даст ли Кабмин молдавской компании 74 миллиона долларов на оплату долгов.
Даст или нет?
Ну, я думаю, да. А куда он, в принципе, денется? Ну, знаете, это такой подход по принципу, а как бы, зачем платить, если можно не платить? Ну, все равно, мол, не рискнуть отключить газ, да? Можно как бы вот это веревки видеть. Но это, конечно, лишь дает повод вообще призадуматься. Молдавия – это вообще контрагент, который хоть сколько-нибудь состоятельный? Или это, знаете, такое явление, когда что не подписывай, что не обещай, через 2 часа можно там пересмотреть решение и сказать то, что ну что-то слишком дорого или что-то не захотелось и так далее. Ну,
голова болит, да. Можно массу найти всяких отговорок. Спасибо большое. Экономист, эксперт финансового университета при правительстве России, Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович был с нами на прямой связи. Мы к другим сообщениям. Байден не отказывается от планов переизбраться на пост президента в 2024 году. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джин Псаки.
Да, она, кстати, подтвердила публикации в СМИ, которые ранее писали о том, что 79-летний Байден собирается идти на второй срок, несмотря на падение рейтингов. Я вот посчитала, сейчас 21 год, Байдену 79 лет, значит, в 2024 году ему будет 83.
Да, правильно посчитал, да.
Вот. Что касается этой информации, вообще для чего она нужна? Опросы показывают, что деятельность нынешнего главы Белого дома одобряют только 36% избирателей. Это самый низкий уровень с момента избрания. А вообще уровень критики в обществе вырос до 53%. И на этом фоне даже появляются сообщения о том, что демократы могут сделать ставку на вице-президента Камалу Харрис. И, кстати, недавно она, по-моему, часа два возглавляла обязанности президента, когда Байден находился под наркозом.
Часа, произнесла часа два, показала 4 пальца, да? Что ты имела в виду, совсем непонятно. Ну ладно. Политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов с нами на прямой связи. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот когда появлялись сообщения в американских СМИ о том, что вот, дескать, там планируют и так далее, эксперты американские объясняли это тем, то есть вот эти вот вбросы, чтобы там не было, так сказать, раздрая внутри демократической партии, потому что вопрос, находящийся в подвешенном состоянии, негативно может сказаться на демпартии и вообще, в принципе, на ее рейтинге. А вот скажите, пожалуйста, вот это резкое и такое очень серьезное падение рейтинга одобрения нынешнего президента, оно сказывается, в принципе, на демократической партии? Или вот Байден сам по себе, а демпартия сама?
Нет, конечно, сказывается, и эта ситуация стандартная, несмотря на то, что, в принципе, напрямую выборы президента и выборы тех или иных представителей партии, депутатов разного уровня, не являются единой процедурой, но, тем не менее, рейтинг лидера очень сильно влияет на показатели партии. Это было, например, в период президентства Трампа, когда падение рейтинга Трампа привело к существенному уменьшению голосов партии. Более того, существует достаточно четкая и прямая зависимость. И сейчас, именно в 2022 году, когда будет середина, так сказать, экватор срока правления президента Байдена, то мы увидим, собственно, эту прямую корреляцию, поскольку на 22-й год приходятся важные и значимые выборы, выборы Палаты представителей и 1/3 части Сената. И вот здесь как раз, собственно, падение рейтинга президента самым серьезным образом может сказаться на результатах партии в целом. И уже, в общем-то, существуют прогнозы относительно того, что демократы потеряют Конгресс. Поэтому вот в этой ситуации, естественно, для партии та озабоченность, которая существует, и те попытки каким-то образом продемонстрировать жизнеспособность администрации президента Байдена, его, так сказать, лично. И отсюда, собственно, происходит и подобного рода заявления, которые должны подчеркнуть, что Байден находится, во-первых, в хорошей физической форме, во-вторых, собирается, так сказать, продолжать свою политическую карьеру и дальше.
Да, как раз, что называется, вопрос сняли
с языка, да.
С языка, что вот таким образом видимо, хотят показать, что президент рано списывать, он действительно в хорошей физической форме. Но насколько вообще вот это сообщение о том, что Байден планирует баллотироваться и на второй срок сможет повысить рейтинги президента, рейтинги его партии и вернуть вообще доверие части американцев на фоне инфляции, вообще неудач в борьбе с пандемией, да и там и другие провалы есть?
Нет, доверие это, конечно, никак не поднимет, потому что, собственно, с чего, с каких, по какой причине это доверие должно расти. Мы видим, что, собственно, те предвыборные обещания, которые были даны республиканцами и Байденом, в частности, они пока на сегодняшний день не выполняются. В то же самое время наблюдается целый ряд достаточно серьезных негативных процессов, и это касается и внешней политики, то есть бегства из Афганистана, это касается и неудач в борьбе с пандемией, и целого ряда других проблем.
Инфляция.
Инфляция, конечно, это самое важное. Все это вместе в совокупности, собственно, приводит к тому, что падает рейтинг. И это, на самом деле, очень серьезная проблема, потому что понятно, что никакая Камала Харрис этот рейтинг не сможет поддержать. И более того, ее рейтинг еще ниже, чем у Байдена, насколько я могу судить. И таким образом у демократов в целом кризис лидерства. Серьезнейшая проблема.
Абсолютно, да, Владимир Ильич. Вот знаете, мы обращали уже в этой студии внимание на любопытный факт. Вот во время президентства предыдущих глав Белого дома, да, роль вице-президента была значимой, она была очень медийной. Мы помним, что во время Байдена, собственно, во время Обамы Байден был вице-президентом, ездил по всему миру, с ним встречались и так далее. Мы помним, что ровно то же самое было и во время президентства Трампа. А во время Байдена, когда, собственно, во время предвыборной кампании так много внимания уделялось госпоже Харрис, а мы ее вообще не видим и не слышим. Все ли с ней в порядке, так сказать? Это с чем связано?
Нет, недавно мы ее видели.
Но два часа во время, да, процедуры.
Два часа. Это некоторый парадокс, потому что действительно в момент президентской кампании и сразу после нее активность Харрис была достаточно высокой, и многие эксперты считали, что так будет и дальше, и что в значительной степени она будет компенсировать сонного Байдена, компенсировать естественные, так сказать, физически не очень хорошую форму Байдена. Но этого не произошло, скорее всего, потому что Харрис не продемонстрировала качество лидера и не является той фигурой, которая может консолидировать значительную часть американского электората, и более того, она скорее совершает ошибки, и ее образ не прибавляет, а играет в минус.
Поэтому, а может быть, ее не выпускают на арену как раз из-за того, чтобы не затмить образ Байдена?
Я тоже об этом думал. Но нам нужно еще одну успеть историю обсудить. Давайте перейдем. Да, Байден и Харрис пока никуда не денутся от нас. А вот Дискорд начала оценку российского закона о приземлении. Роскомнадзор опубликовал список иностранных корпораций IT, которых с 1 января обяжут открыть филиал в России. В него вошли Google, Apple, Meta, то есть Facebook, и еще 10 компаний, в том числе и Discord.
Да, и вот за несоблюдение требований IT-гигантов ждут санкции, вплоть до блокировки их сервисов в стране. Ну, тут первый вопрос, конечно, о том, зачем нужны такие филиалы. Видимо, для того, чтобы в российских судах проще выяснять отношения с западными диджитал-компаниями, чем, например, в американских инстанциях. Но вот эксперты на это отвечают тем, что создание филиала иностранной компании не решает задачу полностью, поскольку вот данные филиалы не будут иметь никаких активов на территории России, а иностранные суды не будут исполнять решения российских без соглашения о правовой помощи. Вот такая юридическая коллизия возникает.
Да, да, ну в данном случае, конечно, это не решает всех проблем. В принципе, понятно, что это иностранные компании, которые фактически монополизировали данный сегмент рынка, и это на самом деле очень серьезная проблема. Но, как показывает практика, практика в том числе других государств, таких как Китай, создание филиалов очень важно, потому что это те структуры, которые будут находиться в российской юрисдикции. И, естественно, как вы знаете, там есть целый ряд условий, в том числе по обратной связи. То есть на, так сказать, в офисе представительства филиала должна быть информация, и на сайте должна быть информация с телефонами, контактами, в том числе специальная информация для Роскомнадзора по связи с этой, с этими компаниями. И это очень серьезный момент, фактически это момент информационной безопасности, информационного суверенитета. Если страна не способна обеспечить такого рода безопасность, то это очень серьезная проблема, и фактически наличие или отсутствие филиала на территории России – это, по сути, показатель суверенитета в информационной, в информационно-коммуникационной сфере. Поэтому принятие данного закона имеет принципиальное значение, и, конечно, я абсолютно уверен, что, несмотря на то, что компании не дают сейчас никаких комментариев,
ну, да,
придется пойти.
Придется, да. Спасибо большое, Владимир Леонидович. У нас прямо по курсу новости политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шиповалов был с нами на прямой связи.